Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Луки, 20 глава, сегодня наш текст. Луки, 20 глава. Я хотел бы прочитать стихи с 27 по 40. Луки, 20 глава, стихи с 27 по 40. В этом тексте мы увидим откровение о поразительном величии нашего Господа Иисуса Христа. Контекст этой истории никогда бы не навел на мысль о том, каким будет эффект, поскольку речь идет о нападках врагов, желающих ему смерти. Но в конечном итоге, как и всегда, Иисус в этой схватке одерживает славную победу и торжествует. 27 стих. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, взял ее третий, также и все 7 и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женится, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Меня всегда поражало, что во все времена человечество надеется на жизнь после смерти. Это упование бьется в каждом человеческом сердце, в любой культуре, в любую эпоху. Можно обратиться к древнеегипетской книге мертвых и обнаружить, что уже в те самые древние времена была хорошо видна вера в жизнь после смерти. В могиле фараона Хеопса, запечатанной в пирамиде более 5000 лет назад, археологи нашли пирогу, созданную специально для того, чтобы фараон мог плыть по небесным рекам в жизни после смерти. В древнегреческой религии умершему в рот вставляли серебряную монету, чтобы тот заплатил плату за перевозку на другой берег мистической реки, где он окажется на земле бессмертия. Даже американские индейцы в могилу умершего воина бросали его лук и стрелы, а иногда и мертвого пони, чтобы он мог беспрепятственно охотиться на дичь на охотничьих угодьях. Умерших скандинавов хоронили в доспехах вместе с лошадьми, чтобы в загробной жизни они могли продолжать воевать. В Гренландии умерших в детском возрасте аборигенов хоронили вместе с собакой, которая должна была провести их по холодным полям после смерти. Даже в самых примитивных обществах люди всегда ощущали дыхание загробной жизни. То же самое происходило в более развитых культурах. Так, например, Бенджамин Франклин не был христианином, но верил в жизнь после смерти. Франклин сам написал эпитафию на своей могиле: которую можно увидеть и сегодня в Церкви Христа в Филадельфии. В ней хорошо выражено его чувство о жизни после смерти. В своей эпитафии Франклин написал: «Здесь покоится тело Бенджамина Франклина, издателя, подобное переплету старой книги с вырванным содержанием. Но работа не будет напрасной, так как однажды он родится в новом издании, проверенном и исправленном автором». Так сказал Франклин. В какой бы культуре ни жил человек, в примитивной или высокоразвитой, всегда и везде человеческое сердце надеется на жизнь после смерти. Евреи в этом смысле ничем не отличались. У них была сильная вера в воскресение. Об этом можно многое прочитать в их литературе. Например, во второй книге Маковейской, это одна из апокрифических книг, то есть книг, не вошедших в канон и написанных в период 400 лет между Ветхим и Новым Заветом. Эта конкретная книга, вторая книга Маковейская, была написана, как полагают, в первом веке до Рождества Христова. И она представляет собой интересный, хотя достаточно грубый и примитивный взгляд иудеев на тему воскресения. В книге Маковейской идет повествование о неком старейшине Разисе, который, оказавшись в опасности и поняв, что неминуемо будет захвачен врагами, пронзил себя мечом, а затем, как пишет автор Маковеев, несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелые раны, встал на одной крутой скале, вырвал у себя внутренности и взял их обеими руками и бросил в толпу. Так он и умер, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание. Так написано во второй книге Маковейской 14:46. Эта книга входит в число апокрифов, ее нельзя считать ни достоверной, ни историчной, тем более не библейски авторитетной, однако благодаря ей мы можем увидеть, каким было мышление в это время. В другом тексте первого века уже нашей эры, Откровение Варуха, мы также видим нечто подобное. Там сказано: «Тогда земля возвратит мертвых, которых она ныне принимает на хранение. Она не изменит ничего в их обличии и вернет их такими, какими приняла, и какими я их отдаю ей, такими она их и воскресит». Этот текст был написан уже после рождения Христа. И народ того времени был хорошо знаком с этим произведением. Идея заключалась в том, что воскресение обязательно будет, причем в том же виде, в котором человек умирал, в том же он и воскреснет и сохранит все отношения. И затем Варух говорит: «И когда знакомые узнают друг друга», то есть когда умершие возвратятся в том же виде, в котором и умерли, и все знакомые их узнают, «тогда их блеск прославится во время преображение. Тогда они будут жить на вершинах этого мира, они будут подобны ангелам и сравнимы со звездами, и они смогут принимать по желанию любое обличие, от красоты до сияния, и от света до торжества славы, и образ их лиц изменится светлой красотою». То есть после смерти человек возвращался в таком же обличии, в каком умирал, он узнавал всех, а затем преображался в того, кем хотел быть. Откровение Ездры, Откровение Еноха и многие другие иудейские произведения также описывают надежду на воскресение вперемешку с такими же заблуждениями. Но тем не менее, равно как и у всех прочих народов, у евреев было четкое осознание, что жизнь на земле еще не конец. А воскресение тела не раз упоминается в Талмуде, авторитетном документе раввинистического иудаизма, в котором собрана большая часть традиционного иудейского богословия. Но кроме всех небиблейских источников, у иудеев, несомненно, было и Писание. Они знали, что Писание обещает жизнь после воскресения. Псалом 15:9. Псалмопевец Давид пишет: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде», то есть в могиле, «и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Давид выражает надежду, что даже если он умрет, не останется навек в могиле. Он найдет путь жизни, и Господь ведет его в свое присутствие, где он пребудет в вечном блаженстве. Вот это библейское учение. То же самое мы читаем и в 48-м псалме. Я приведу лишь пару стихов. В 48-м псалме, в 16-м стихе, псалмопевец говорит: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Вновь мы слышим в его словах уверенность. Иов говорил: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я буду надеяться на него. Пробудившись, буду насыщаться образом твоим», говорит псалмопевец. Все они на основании Писания имели уверенность в воскресении. Еще один псалом, псалом 138. По-моему, в 8 стихе там высказана похожая идея. Там говорится: «Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты». Иными словами, куда бы ты ни пошел, на небо или в могилу, ты все равно будешь в присутствии Божьем. То есть в его присутствии ты продолжишь свое существование. 6 глава книги Оси говорит то же самое, 26 глава Исаии говорит то же самое. Еще один текст, который я хотел бы зачитать, находится в конце пророчества Даниила. Даниил, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Все узнают, что такое воскресение, но кто-то воскреснет для вечной жизни, а кто-то на вечное осуждение. Кто-то для рая, кто-то для ада». Итак, идеи о воскресении евреи брали как из Писания, так и из собственного предания. На протяжении всей истории, и тем более во время Иисуса, считалось, что жизнь не заканчивается во время смерти. И человек продолжит жить после смерти либо в присутствии Божьем, либо вне присутствия Божьего. Причем это будет телесное воскресение, либо воскресение для жизни, либо воскресение для погибели и мук. Таков контекст истории, прочитанной нами сегодня. Но среди иудеев в то время были и диссиденты. Они известны под именем Саддукеи. В 27 стихе о них кратко сказано, во что они не верили. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение. Они говорили, что воскресения нет. Несмотря на доминирующую среди иудеев веру в воскресение, несмотря на ветхозаветные тексты о воскресении, некоторые из которых я уже сегодня упомянул, одна группа среди иудеев категорически отвергала эту идею. Это были саддукеи. Они отвергли свою надежду на воскресение, поэтому, наверное, были такими угрюмыми. У них не было надежды на будущее. В книге Деяний 23:8 им дается такая характеристика. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». То есть и воскресение, и ангелов, и духов. Итак, саддукеи были полной противоположностью фарисеям, которые верили в воскресение ангелов и духов. Эта группа не была такой многочисленной, напротив, их было очень мало. Но власть у них была очень большая. Саддукеями в основном были аристократы, богачи, влиятельные люди, первосвященники, как сказано в конце главы 19. В 47 стихе, или в начале 20 главы, в первых нескольких стихах, первосвященники, как правило, были саддукеями. Итак, среди саддукеев были первосвященники, к ним также принадлежали и члены Синедриона, 70 мужей, которым было поручено руководство Израиля, народные законодатели, совет нации. Большинство из них были саддукеями. Саддукеи занимали самые высокопоставленные посты и имели огромное влияние в обществе, даже не составляя в нем большинство. Итак, начиная разбор текста, давайте рассмотрим подход саддукеев. Подход саддукеев, 27 стих. «Тогда пришли некоторые из саддукеев. Они подошли к Иисусу». Как мы знаем, это происходило в среду, помните, да? Матфей, кстати, в параллельном тексте в 22 главе своего Евангелия приводит этот же эпизод. Марк говорит об этом же в 12 главе. И вот Матфей говорит, что в тот день приступили к нему саддукеи. Это был тот же день, когда фарисеи задали свой вопрос, то есть среда. В среду у Иисуса был особо насыщенный день. Это была последняя неделя жизни Иисуса, в пятницу он будет распят, в среду он учит в храме, разговаривает с народом и противостоит религиозным вождям. За ним уже охотились фарисеи, за ним охотились иродиане. Сейчас наступила очередь саддукеев. Они готовы излить на Иисуса свою ярость. Если прочитать разные Евангелия, мы не часто там встретим саддукеев. Их вообще не видно во время служения Иисуса в Галилее. Их не видно во время его странствий по разным районам Иудеи. Мы встречаемся с ними там, где они были всегда, в храме. Они выходят на сцену лишь тогда, когда Иисус очищает храм. Впервые он очистил в самом начале все служение, затем он сделал то же самое в конце. Мы читали в 19 главе об этом. Они управляли всеми делами в храме, что приносило им огромные барыши и наделяло властью. Они были очень богаты. Но Иисус прервал их успешный бизнес. За это они люто ненавидели его. Они были в ярости от того, что он, очистив храм, сделал с их предприятием за несколько часов до этого разговора, изгнав всех торговцев и покупателей и опрокинув столы менял. Он посягнул на их власть и разбил их в пух и прах, так же, как он уничтожил богословие фарисеев, он разрушил экономическую систему саддукеев. Ведь именно в их руках была система управления храмом. Еще немного поговорим о том, кем были саддукеи. С политической точки зрения, они были рады пойти на сотрудничество с Римом, поскольку они не верили в воскресение, им особенно не было чего терять в будущей жизни, поэтому главную инвестицию они делали в жизнь здесь и сейчас. Они стремились завоевать всю свою власть, все богатство, самое высшее и лучшее положение в обществе и как можно больше контроля над ним. Чтобы этого достичь, им нужно было пойти на сотрудничество с Римом, ведь Израиль находился под гнетом римской власти. Именно римляне решали, какую власть оставить на местном уровне. У них была власть, делегированная им римлянами. И поэтому они делали все возможное, чтобы не утратить благосклонности римской власти и сохранить свое положение. Простой народ их ненавидел, люто ненавидел, поэтому их и было немного, ведь они не могли рассчитывать на популярность. Простой народ ненавидел их за уступки Риму, за их прогнившую систему, в которой за любой приход в храм необходимо было раскошеливаться. И они исповедовали политику, вполне устраивающую Рим, а поэтому политика вызвала гнев и раздражение иудеев. А коррумпированная храмовая система – вызывало раздражение у всего народа. Кстати, в 70-м году, когда римляне уже больше не могли терпеть такого отношения от иудеев, постоянно восстававших на них, когда римская власть вошла в город и полностью разрушила и город, и храм, когда римляне массово истребили народ, безжалостно убив людей в тысячи городков и деревень по всему Израилю, когда римляне полностью подавили всякий бунт против своей власти, саддукеи прекратили свое существование. Как только они утратили свою былую власть и положение, их история подошла к концу. С точки зрения религии, они были крайне узколобыми и строго придерживались своей линии. Некоторые считали их либералами. С точки зрения неверия в воскресение, ангелов, духов, они действительно были либералами, потому что сегодняшние либералы точно так же в это не верят. Что же касается правоприменительной практики, и закона, они были не просто строги, они были жестоки. Именно благодаря своей жестокости они смогли сохранить власть. Иосиф Флавий говорит, что по сравнению с другими иудейскими группами, саддукеи были настоящими хищниками. Фарисеи, говорит Иосиф Флавий, довольно мягкотело относились к людям по сравнению с саддукеями. Те силой навязывали свою волю народу во всех вопросах, касающихся толкования Божьего закона ради сохранения собственной власти и статуса. Таким образом, их в большей степени воспринимали как фундаменталистов и традиционалистов, отказывающихся принимать устное предание и документы книжников. А фарисеи, напротив, принимали и Писание, и устную традицию, и то, что было написано книжниками, а саддукеи не принимали. Они принимали только Писание. Они гордились тем, что полностью привержены одной лишь чистой вере. ничему больше. Саддукеи буквально толковали закон Моисея и крайне щепетильно относились к исполнению всех требований к левитскому служению вплоть до мельчайших нюансов. Они отрицали какую бы то ни было жизнь в блаженстве или награду после смерти. Они верили, по словам Иосифа Флавия, что и душа, и тело в момент смерти погибают навеки. После смерти не будет ни наказания, ни жизни, ни награды. Именно этим они были известны в истории. И именно так их описывает Новый Завет. Но здесь возникает вопрос, как же так? Они называют себя буквалистами, фундаменталистами, традиционалистами, пуританами, приверженцами Писания и не принимают зачитанные мной тексты о воскресении. Ответ, скорее всего, заключается в том, что они преимущественно придерживались закона Моисеева. И только эти пять книг, пятикнижие, считали истинным Писанием. Только пять книг. Все остальное нужно было рассматривать через призму закона Моисеева. Поскольку они претендовали на право называться поборниками чистоты веры, они утверждали абсолютный приоритет Моисея. Все остальные ветхозаветные книги они считали лишь комментариями на пятикнижие, а поскольку Моисей ни разу не упоминает о воскресении, то и вера в воскресение не является чистой верой, а любая попытка говорить о воскресении является отступлением от нее, даже если об этом пишет библейский автор. Учение о воскресении и жизни после смерти невозможно найти в пятикнижии, говорили они. Соответственно, необходимо отвергнуть упоминание о воскресении, ведь все остальное в Ветхом Завете – это лишь комментарий на Моисея. Соответственно, верить в воскресение не обязательно, потому что в пятикнижии о нем ни слова, а комментарий нужно истолковать как-то иначе. Вот как саддукеи определяли сами себя. Они жили жизнью, в которой не было места для будущего. С одной стороны, нещепетильно, жестоко и грубо требовали от народа исполнения закона, но только чтобы сохранить свою власть и устроиться поудобнее, получая все блага жизни за счет простого народа. С другой стороны, фарисеи очень рьяно выступали за воскресение. К тому же фарисеи очень любили обсудить воскресение. Мне кажется, что они следовали по стопам Варуха и некоторых других авторов, рассуждая, что человек после смерти воскреснет в том же самом виде, как и умер. В частности, фарисеи любили порассуждать о том, воскреснет ли умерший в одежде или ногой. Они, конечно же, не могли представить себе, что кто-то в воскресенье окажется нагим, поэтому пришли к выводу, что воскресшие будут в одежде. Но тогда возникает вопрос, а где же умерший возьмет себе одежду для воскресения? Тогда весь спор начинал вращаться вокруг вопроса, появится ли там новая одежда или человек воскреснет в одежде, которую носил, или даже в той одежде, в которой был похоронен. Еще один вопрос, который любили обсуждать фарисеи, касался того, что будь человеком, у которого при жизни был какой-либо изъян, будь то физический или умственный, в воскресенье будет ли он с тем же изъяном или нет? Многие фарисеи считали, что умершие воскреснут в тех же одеждах, в которых умерли, и с теми же изъянами, с которыми жили до смерти. Кроме того, некоторые из них полагали, что все евреи всех времен воскреснут на израильской земле. То есть, независимо от того, где они умерли, все евреи воскреснут на земле Израиля. Более того, они предположили, что под землей существует разветвленная сеть туннелей, каждый из которых идет по наклонной, и любой погребенный еврей скатывается по этим туннелям так, что в конце оказывается в куче других евреев прямо в Израиле. Главное, чтобы они в результате хорошо разветвленной сети туннелей удобно добрались до места воскресения. Фарисеи очень любили обсуждать такие темы, и иногда им приходилось обсуждать их с саддукеями. Саддукеи думали, что говорить такое просто невероятно и уму непостижимо. Это действительно было и смешно, и странно. Они думали, что это возмутительно. Поэтому им доставляло большое удовольствие смеяться и глумиться над подобными идеями. Так они стали насмешниками воскресения, Они настолько были преданы своей вере в отсутствие воскресения, что своими аргументами могли искусно привести в бешенство и фарисеев, и весь народ. Саму идею воскресения они превратили в посмешище. И, конечно же, в вопросе о воскресении им казалась странной и иррациональной ситуация, когда кто-то в своей жизни состоял в браке несколько раз. Если человек воскресает в том же обличии, в той же одежде, с теми же изъянами и пороками, сохраняя те же отношения, кто тогда будет чьим мужем и чьей женой? Похоже, что на этот вопрос им никто не дал адекватного ответа. Потому что, когда настала очередь задать вопрос раввину из раввинов, они выбрали этот самый каверзный вопрос. Саддукеи уже не раз доказывали свою способность защитить собственное неверие в воскресение. Они этим занимались все время. И сейчас нужно воспользоваться наилучшей возможностью. И вот они приступили к нему, это среда. Они приступили к нему с целью избавиться от него. Потому что он представляет для них угрозу. Слова из 11 главы от Иоанна подтверждают эту мысль. Иоанна 11:47. Тогда первосвященники, это и были саддукеи, и фарисеи собрали совет. Они не могут договориться по богословским вопросам, но согласно в одном, надо убить Иисуса. У фарисеев этот подход мы отмечали в прошлый раз сделать так, чтобы римляне арестовали его. Первосвященники воспользовались другим подходом. Я не думаю, что они были заинтересованы в том, чтобы римляне его арестовали. Я думаю, им по большому счету было все равно. И позже они пошли на это. А сейчас, я думаю, больше всего они переживали о том, чтобы не втягивать Рим ни в какие дрязги и распри, чтобы не раздражать римлян и не подвигать опасности свое положение. Но здесь в Иоанна 11:47 фарисеи и саддукеи пошли на союз, собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Они никогда не ставили под сомнение его чудеса, в том числе воскрешение Лазаря из мертвых. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Вот чего они боялись больше всего. Они боялись потерять власть и свое насиженное место. Если мы не предпримем серьезных действий, придут римляне и лишат нас всего. Вот какие чувства были у первосвященников. Фарисеи хотели, чтобы пришли римляне и арестовали его, чтобы народ тотчас понял, что он не мессия, потому что ему не удалось свергнуть врага. А саддукеи не хотят вовлекать сюда римлян, потому что в таком случае они могут утратить свое положение и власть. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, то есть саддукей, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Нам придется предать его смерти. Или придется умереть ему, или придется умереть нам всем». И тогда фарисеи вместе с саддукеями собрались вместе, несмотря на то, что фарисеям хотелось предать его смерти как можно скорее, а саддукеи не особенно хотели ему смерти, потому что тогда могли бы вмешаться римляне. И Каиафа взял на себя роль лидера, он первосвященник, и он говорит: «Подождите, он должен умереть, потому что если не он, тогда умрем мы все». И так они решили, что Иисус должен умереть. Саддукеи решили дискредитировать его в глазах народа, задав ему вопрос, на который до сих пор никто не смог ответить. Это их последний шанс. Я уверен, что на протяжении всей истории дебатов до сих пор он ставил в тупик любого оппонента. Сейчас они достают самый сильный козырь, который выставит его настоящим посмешищем. Это вопрос о воскресении, который заставит его выглядеть очень глупо. Итак, первое, мы увидели подход саддукеев, во-вторых, абсурдность воскресения. Они считали, что сама идея воскресения абсурдна. Они подошли к нему и спросили его, 28 стих: «Учитель!» Если вы помните, с 21 стиха само обращение было очень почетным и адресовывалось лишь выдающимся раввинам. «Учитель!» Они высоко поднимают планку и выражают ему почтение. Они ожидают, что он даст мудрый ответ. «Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему». Конечно же, здесь они ссылаются на Моисея. Конечно же, они ссылаются на Пятикнижие. В частности, они ссылаются на Второзаконие 25 главу. Второзаконие 25. Напомню, что 25 глава Второзакония – это часть Божьего закона, данного Израилю. Вот что там написано, 5 стих. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Если есть несколько братьев, и один из них женится, но умрет, прежде чем у него родится ребенок, и тем самым не сможет продолжить свой род, то его вдова не должна выходить замуж за чужого человека, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Это было написано, когда Израиль стал на пороге вхождения в землю обетованную. Они вот-вот войдут в Ханаан, вскоре вся земля будет поделена на наделы между коленами, племенами, семьями. Было очень важно, чтобы каждое племя плодилось, размножалось и имело потомство, чтобы сбылись обетования Божьего Завета, а именно обетование земли для каждого из колен Израилевых. Что будет, если у женатого израильтянина так и не родится сын? В таком случае младший брат из этой же семьи должен взять жену своего старшего брата и восстановить семя брата, чтобы его семья не исчезла. Таково было обещание и цель Божьего Завета. Таким образом, можно было защитить и сохранить нацию, самоидентичность народа и его место жительства в соответствии с Божьим замыслом. Такой брак называется левират, от латинского слова «брат». Впервые левиратный брак описан в Ветхом Завете еще в 38 главе книги Бытия, в семье Иуды, сына Иосифа. Анан отказался исполнять свои обязательства и войти к жене своего умершего брата, чтобы родить сына, и Бог забрал жизнь самого Анана в 38 главе Бытия. Бог хотел защитить и сохранить свой народ и каждое колено внутри Божьего народа, чтобы исполнился его замысел и пророчество, и именно таким образом и обеспечилась эта защита. Саддукеи хорошо знали Пятикнижие и были знакомы с этим конкретным законом, впрочем, как и все иудеи. И вот с этим вопросом они обращаются к Иисусу. Возможно, самая яркая иллюстрация на эту тему – история Руфи. Если вы помните, Елимелех умер и не оставил наследников, поэтому, когда Руфь возвратилась в Израиль, родственник Елимелеха Ваос взял Руфь в жены, и у них родился сын Авид. У Авида родился сын Иессей, у Иессея – Давид, а родословная Давида продолжилась вплоть до Господа Иисуса Христа. У Бога были свои цели, зачем Он дал этот закон в самом начале истории Его народа. И вот саддукеи задают вопрос Иисусу. Вопрос совершенно абсурдный. Вот вопрос, 29 стих. «Было семь братьев». Кстати, у Матфея сказано «было у нас семь братьев». Значит ли это, что история действительно имела место? Я не знаю. Здесь так сказано. Может быть, гипотетически. Может быть, такое действительно с кем-то произошло. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту же жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также все семеро, и умерли, не оставив детей. Да уж, роковая женщина. Я думаю, если бы я был четвертым братом, я бы уехал из города. А если бы был пятым, шестым или седьмым, то меня бы очень долго искали. Эта женщина всех сводит в могилу. Ничего себе, семь братьев женятся на одной женщине, и все умирают. И, наконец-то, в 32 стихе «после всех умерла и жена». Великолепный подарок. Представляете, сколько жизней сохранила эта смерть? Саддукеи рассказывают эту странную историю и затем задают вопрос. Итак, воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Можно только представить себе ухмылку на их лице. Сколько раз они уже задавали этот вопрос? Сколько шуток составили они на основании этой иллюстрации, показав абсурдность идеи о воскресении? Фарисеи учили, что жизнь после смерти будет такой же, как она была до нее. Это будет тот же человек, с теми же чертами, в той же одежде, с теми же сильными и слабыми сторонами, с теми же отношениями. Серьезно? И некоторые, например, Маймониды, договаривались до того, что утверждали, что после воскресения будут рождаться дети. Вот вам и первые мормоны. Ничто не ново. Таким образом, саддукеи подчеркивают абсурдность идеи о воскресении. Для них она просто смешна в том виде, как ее понимали в то время. Итак, мы рассмотрели подход саддукеев, абсурдность вопроса, а сейчас увидим ответ из Писания. Ответ из Писания. 34 стих. Мы будем двигаться быстрее. Иисус сказал им в ответ. И здесь нужно остановиться. Очень бы не хотелось это упустить. В нашем тексте об этом не сказано, а у Матфея есть. И я не могу просто пройти мимо этого момента. В 22 главе от Матфея в параллельном тексте Иисус делает еще важную добавку. Матфея, 22 глава, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, послушайте. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Вот это да. Если вы думаете, что он нанес им немалую травму, взяв бич и вычистив храм, лишив их бизнеса, то насколько более болезненную травму он нанес сейчас, оценив так их богословие? Они гордились тем, что верно толкуют Писание. Вы заблуждаетесь. От глагола «планао», что означает «уводить с пути», «увести с верной дороги». Значит, вы ушли совсем не туда, куда нужно, отступили от верного пути, ушли прочь от истины и реальности, и вы не понимаете. Почему? Потому что не знаете Писаний. Вот это серьезное обвинение. Об этом, друзья, я бы мог говорить часами. Но мы сейчас изучаем не Матфея, поэтому я не могу долго останавливаться на теме незнания Писаний и долго говорить о последствиях незнания Писаний. Но суть вопроса в том, что тот, кто не знает Писаний, не сможет решить ни одной задачи. Правильное толкование Писания – источник всякого правильного понимания. Заблуждаетесь, не зная Писаний. Вряд ли можно нанести более тяжелую травму, чем такими словами. Вы невежественные толкователи Писания. Вы совсем не так его понимаете. Вы отступили от истины. Вы не понимаете Писание. Это можно сказать про любого лжеучителя. Про любого. Они гордились своими знаниями Торы, но они ее не знали. Но ведь это еще не все. Саддукеи заблуждались, не зная, по словам Иисуса, ни Писаний, ни силы Божией. Если бы они знали Писание, если бы они действительно знали Писание, то знали бы, что Бог обещает воскресение. Если бы они знали силу Божью, они бы поняли, что Бог может воскресить людей таким образом, что всякая предполагаемая абсурдность исчезнет. Они просто страдали духовной слепотой. Поэтому он расскажет им правду. 34 стих. Иисус сказал им ответ. Чада века сего женятся и выходят замуж. Чада века сего – это еврейский образ, обозначающий люди, живущие в этом мире. То есть мы – смертные люди. Что этим хочет сказать Иисус? Все вопросы брака, сексуальности, потомства, рождения детей – все то, что сопровождает нас сегодня здесь, предназначено для этой жизни, а не для следующей. Поэтому жениться и выходить замуж – все это предназначено для этой жизни. Мормоны, внимание, вы не будете сидеть на своей собственной планете, занимаясь небесным сексом и производить сверхъестественных детей. Мусульмане, внимание. Вы не будете сидеть на зеленых подушках и заниматься сексом с 72 девственницами ни в этой жизни, ни в следующей. Брачные отношения задуманы лишь для этой жизни. 35 стих. А сподобившийся достигнуть того века, не этого века, а вечной жизни в присутствии Бога и воскресения из мертвых не женится, ни замуж не выходят. Там не будет брачных отношений и не будет семьи. Почему? 36 стих полностью проясняет картину. И умереть уже не могут, никто уже не умрет. Некого будет заменять. Не нужно будет беспокоиться за продолжение рода, потому что никто не будет умирать. Ибо они равны ангелам. Здесь Лука вводит новый глагол «исангелой», «быть равным ангелам». Это слово употреблено лишь один раз только здесь. Ангелы были сотворены раз и навсегда. Они не производят потомства и не умирают. Их число одно и то же всегда. Им не нужно жениться и выходить замуж, поскольку нет нужды в продолжении рода. Их не нужно никем заменять. Нет необходимости беспокоиться о сохранении популяции. Нет и потребности в таком союзе, поскольку отношения с Богом и Христом, нашим истинным женихом, а также совершенные отношения с другими людьми в небесной славе, не предусматривают никаких других менее значимых отношений. Поэтому он говорит: вы не знаете Писаний и не понимаете силы Божьей. Брак нужен для этого мира, и те, кто достигнет нового века и воскреснет из мертвых, уже не женятся и не выходят замуж. Обратите внимание на небольшую фразу в 35 стихе: «сподобившийся достигнуть того века и воскресения из мертвых». Возникает вопрос, почему он это сказал? Я думаю, это предупреждение. Я думаю, это прямое предостережение в адрес саддукеев. По сути, он намекает им: вы не сподобитесь достичь всего этого, ведь вы в это даже не верите. Это предупредительный сигнал. Вы даже не верите в ангелов, сынов Божьих, сынов воскресения в грядущем веке, когда произойдет воскресение из мертвых. Все это вы отвергаете. Значит, никто из вас к этому не сподобится. С другой стороны, а как может кто-либо сподобиться достичь небес? Как кто-либо сподобится стать Сыном Божьим, Сыном Воскресения? И ответ – через веру в Иисуса Христа. Библия об этом говорит абсолютно четко. В нас нет ничего, что сделало бы нас достойными. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Ветхий Завет говорит об этом ясно, Исаия четко об этом сказал. Мы становимся достойными заслугами Христа. Нам дарована праведность Божия по вере во Христа, по Его суверенной благодати. Но здесь, я полагаю, Иисус хотел сказать им: сподобившийся достичь – это не вы, во всяком случае, не сейчас. А в воскресении из мертвых никто не женится и не выходит замуж. Об этой идее просто забудьте. Ваш вопрос абсурден, потому что на небесах нет брачных отношений. Почему? 36 стих. «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божией». Что это значит? Это значит, что они получают Божью жизнь. Божью жизнь, которая не сексуальная. Они живут Божьей, то есть вечной жизнью. Они становятся сынами воскресения. Всякий раз, когда вы в Библии видите фразу «чьи-либо сыны», «сыны века сего», «сыны Божии», «сыны воскресения», и таких фраз можно немало найти в Евангелиях, вы увидите, что таким образом обозначается их неотъемлемая сущность или качество. Например, «сыны Велиала» означает, по сути, развратные люди. «Сын Божий» значит, что главное качество жизни связано с Богом. «Сын воскресения» означает, что человек живет жизнью воскресения. Это определяющая реальность. У сынов века сего определяющая реальность человек. У сынов грядущего века определяющая реальность предвосхищение вечности. Соответственно, говорит он, кто достигнет века, когда произойдет воскресение, будут в сущности своей как ангелы, которые не размножаются и не вступают в соответствующие отношения. Они будут в сущности как сыны Божьи, то есть будут обладать чистой, насыщенной Божьей жизнью. Они будут своим естеством демонстрировать воскресение. В них будет видна новизна жизни. Для этого не нужны брачные отношения. Брак не определяет ни одного аспекта жизни в грядущем веки. Итак, наш Господь исправляет их богословие. Если вы хотите почитать об этом больше, почитайте 1 Коринфянам 15 главу, начиная с 35 стиха, и прочтите до конца главы, где Господь через апостола Павла позволяет нам взглянуть на то, каким будет воскресшее тело. Это будет тело, подобное славному воскресшему телу Иисуса, как сказано Филиппийцам 3:21. Итак, Иисус показывает, как все должно быть. Для воскресения брак неприменим, нужно это правильно понимать. И первый вопрос таким образом отпадает. Но это еще не самый главный ответ. Главный ответ мы читаем в 37 стихе. Восхитительный ответ. Послушайте. А что мертвые воскреснут? Другими словами, давайте вернемся к главному. Оставьте вопрос с браком, мы с ним разобрались. А что мертвые воскреснут, что является основным вопросом здесь? Вы-то говорите, что воскресения нет. Но и Моисей показал. Вот это да. Теперь он говорит с ними на их же территории. Не правда ли? На их территории. Потому что в этом вопрос, что Моисей о воскресении не говорил, да и не мог, но он говорит, Моисей показал при купине, то есть при кусте, то есть в тексте о горячем кусте, о том, как Моисей встретился с Богом, исход 3 глава. Неужели? В 3 главе исхода Моисей говорил о воскресении. Каким это образом? А таким, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. И что же это значит? Я думаю, что здесь особенно важно понимать, что в книге Исход 3:6 Бог сказал Моисею, цитирую, «Я есмь Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Там он подчеркивает эту фразу «Я есмь». И у Матфея также передана эта фраза в 22 главе 32 стихе. Когда он говорил «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова», он не говорил «Я был Богом Авраама, был Богом Исаака и был Богом Иакова». «Я есмь». «Я есмь, потому и они есть». Вы понимаете? Немного внимательной экзегезы времени глаголов. Он не говорит «Я был их Богом». Он говорит «Я есмь их Бог». «Я есмь, и они есть». «Они я был, и они были». В Бытие 26:24 и в Бытие 28:13 Бог называет себя Богом Авраама, но Авраам уже умер. В книге Исход 3 главе, в 6, 15, 16 стихе, а затем и в 4 главе Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, и все трое уже умерли. Так получается, что Бог есть Бог мертвых? 38 стих. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. С нашей точки зрения они умерли, с его точки зрения они что? Они живы, они все живы для него. Бог, говорящий «Я есмь Бог Авраама, Исаака и Иакова», не пытается утвердить свою славу на основании того, что ему поклоняются трупы. Это бы не принесло ему никакой славы. Обратите внимание, каждый из праотцов упомянут особо Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, что подчеркивает индивидуальную реальность каждого из них. Каждый из них жив для Бога, находится в Божьем присутствии, в общении с Богом, несмотря на то, что с точки зрения мира они мертвы. Нет, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Все те, кто принадлежит Богу, живы для Него и находится в союзе с Ним, в Его присутствии, как и говорит об этом Ветхий Завет. Смерть еще не конец существования. Есть и другая жизнь. Жизнь после смерти, жизнь в воскресении. Для тех, кто принадлежит Богу, кто пребывает в Его присутствии. «Я есмь воскресение и жизнь», говорит Иисус в Иоанна 11 главе. Верующий в Меня, если умрет, оживет. мы будем жить вечно. И если мы принадлежим Христу, то будем жить вечно в присутствии Христа и в присутствии Бога. Саддукеи потерпели сокрушительное поражение. Они в смятении, деморализованы, сокрушены. Ведь они предоставили свой самый сильный аргумент, показали абсурдность верований их оппонентов, а он разбил их в пух и прах, сказав, что они не знают ни Писания, ни силы Божьей. Он разбил их ложный взгляд на воскресение и их оппонентов, что якобы в воскресенье можно будет жениться и выходить замуж, что жизнь в воскресенье будет очень похожа на жизнь до смерти. А затем он нанес последний сокрушительный удар, доказав, что Моисей в своем пятикнижии, даже не Моисей, а сам Бог через повествование Моисея, показал, что он есть Бог живых. Таким образом, мы подходим к последнему пункту на сегодня – изумление народа, изумление книжников и, наверное, можно сказать, изумление саддукеев. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». Книжники были юридическими экспертами, богословами. Это были люди, тщательно и глубоко исследовавшие Писание. Они были изумлены. Они были в нокауте. Слишком мягко сказано, ты хорошо сказал. В Матфея 22:33 написано: «И слыша, народ дивился учению его». Народ дивился. Понять удивление можно было передать разными словами в греческом языке, но это слово «экплейсо», употребленное здесь у Матфея 22:33, пожалуй, наилучшим образом показывает суть. Это слово, как его переводит один из лексиконов, означает «полностью вывести из себя». Вот такое старое выражение. Более современным языком можно сказать «вынести мозг». Именно это оно и означает. Он просто вынес им мозг. Они были в полнейшем изумлении от учения Иисуса. Поражены, потрясены, ошеломлены, ошарашены. А саддукеи, с ними все кончено. 40 стих. «И уже не смели», греческое слово означает «не чувствовали себя вправе», «не смели спрашивать его ни о чем». Ни о чем. Они сделали все возможное, но потерпели фиаско. Иисус сначала очистил храм от их экономической деятельности, а сейчас сокрушил их духовно и уничтожил их богословие. Все, с ними покончено. Они исчезли. Кстати, в Евангелии от Луки больше никто вопросов не задавал. Это последняя записанная встреча с религиозными вождями. В 41 стихе уже Иисус задает вопросы, которые приводят его ко кресту. И здесь нам вновь поможет Матфей, потому что в его повествовании, чего нет у Луки, говорится, что неугомонные фарисеи все никак не успокоятся и пытаются задать Иисусу еще один вопрос. Матфея 22:33. «И слыша, народ дивился учению его». Как я уже говорил, это просто вынесло им мозг. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе и придумали вопрос. Они никак не угомонятся, правда? Он только что закрыл рот с саддукеем, а они к нему опять с вопросом, знаете каким? Какая наибольшая заповедь? И, конечно же, Матфей не упустит рассказать нам об этом. Кстати, после этого вопроса и с фарисеями все было кончено. От Матфея 22:46 говорится: «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня, то есть со среды, никто уже не смел спрашивать его». Попытки дискредитировать его, к нему пытались подступиться пышущие ненавистью религиозные вожди. У каждого из них был свой стиль, свой подход, но его не трогают их жалкие нападки, Он демонстрирует величайшую славу, вызывает величайшее удивление, величайшее изумление. И Лука говорит нам, что на этом все. Они уже не смели подойти к нему и спрашивать его больше уже ни о чем. Что же мы можем взять из этого текста? Как и всегда в Евангелии от Луки, в конце наступает восхищение Христом, не правда ли? Невероятно! И здесь вот что я вижу. Во-первых, величественную мудрость Иисуса. Его мудрость позволила ему подчинить себе любую беседу, любую дискуссию. Здесь видна сверхъестественная мудрость. Во-вторых, я вижу посвященность Писанию и его верному толкованию. И в-третьих, здесь видна гарантия обещания воскресения. Таким образом, враги Иисуса Саддукея дали ему возможность, великую и славную возможность проявить свою сверхъестественную мудрость, свою неутомимую преданность Писанию и гарантию обещания воскресения. Поэтому этот текст, засвидетельствовавший поражение его врагов, стал триумфом его друзей, не так ли? В то время как враги умолкли и окаменели, мы радуемся, потому что наш Господь бесконечно мудр, наш Господь привержен истинному и достоверному толкованию Священного Писания и его применению, и наш Господь своими устами утверждает библейские обетования относительно воскресения. Поэтому я полностью полагаюсь на моего Господа, премудрого, всемогущего, истинного Господа Иисуса Христа. Эта радость дана лишь тем, кто сподобится достичь того века и воскресения из мертвых. Кто они? Это те, кто полностью доверится Господу Иисусу Христу и его жертве, и только лишь его подвигу, смерти и воскресению из мертвых, а не своим делам. Тем, кто в раскаянии скажет: «Господь, у меня нет своей собственной праведности. Прошу Тебя, прости меня и вмени мне праведность, которая принадлежит одному лишь Сыну Твоему Христу». В этом действии веры мы обретаем прощение за грех, и Его праведность покрывает нас. Нам даровано обетование вечной жизни, Он достоин, и Его достоинство позволяет нам сподобиться достичь воскресения из мертвых. Мы живы этой надеждой, подтвержденной словами нашего Спасителя, сказанными в этой беседе. Господь, в заключение этой проповеди, мы еще долго будем слышать отголоски этих слов. Сыны Божии, сыны воскресения. Это великая честь. Великая честь. Благодарим Тебя за надежду вечной жизни, которую можно найти лишь во Христе и во Христе одном. Он жив, поэтому и мы будем жить. Всякий верующий в Него не умрет. Мы благодарим Тебя во Христе одном мы стали сынами воскресения. Мы войдем в воскресение, но это будет не такая жизнь, какая есть сейчас. Она будет похожа на Твою жизнь и на жизнь святых, прославленных, вечных ангелов. Какое славное и незаслуженное обетование! И к нему мы прибегаем. Сделай нас верными, чтобы жить ради него и провозглашать его Евангелие. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.